Ахматова, в Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Партия «Справедливая Россия» предлагает избирать прямым голосованием граждан глав районных администраций Москвы и Петербурга. Московская прокуратура начала проверку деятельности сразу нескольких самых влиятельных в России правозащитных организаций. Казахстанский ответ фильму «Борат». Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в России все больше и все чаще обсуждают вопрос о местном самоуправлении, о порядке избрания глав местных администраций. С новой инициативой в этой сфере выступила партия «Справедливая Россия». Партия предлагает избирать прямым голосованием граждан глав районных администраций Москвы и Петербурга. Лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, уже передал законопроект для ознакомления президенту Дмитрию Медведеву. Как прокремлевские левые объясняют необходимость принятия такого закона, что на это отвечают политологи, и связано ли все это с кампанией против мэра Москвы Юрия Лужкова? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Сейчас главы районов Москвы и Санкт-Петербурга назначаются мэрами, и вертикаль власти в обеих столицах монолитна как никогда. Иногда в ней попадаются эксцентричные и инициативные чиновники, вроде Олега Метволя, но это скорее редкость. Член фракции «Справедливой России» в Государственной Думе Олег Шейн говорит, что фактически в Москве и Петербурге самоуправления не существует. И эту ситуацию надо исправить, приблизив власть низового уровня к народу.
Цель простая, это чтобы власть отвечала перед населением. У нас везде, во всей стране, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, местное самоуправление, оно выбирается населением. В том числе мэры городов, главы поселков выбираются населением. Москва – это 12 миллионов человек. Это гигантский мегаполис, крупнейший город Европы. Питер – это 4,5 миллиона человек. Это огромный город. И когда люди выбирают в Москве только депутатский корпус, причем, если мы говорим про Мосгордуму, это колоссальные округа, сравнимые с округами на выборах Госдумы Российской Федерации, связи между населением и властью почти нет. Соответственно, что надо сделать? Принести власть к населению, а это может быть только одним путем, когда власть перед народом отвечает, через механизм демократических выборов. Ослабнет влияние мэра города, ослабнет влияние чиновников общегородских, потому что нельзя будет вытворять какие-то вещи, не согласуясь с мнением других людей. Потому что нужно будет принимать сбалансированные решения. Потому что не получится до миллиарда рублей списывать на то, что стоят миллионы. Я имею в виду, в частности, знаменитое сравнение цены московских дорог с швейцарским коллайдером. Самодурство ослабнет.
Олег Шейн полагает, что у предложенного его партией Дмитрию Медведеву законопроекта есть шанс быть реализованным.
Я думаю, что в свете тех решений, которые сегодня инициирует Дмитрий Анатольевич Медведев, шансы высокие. Я не исключаю, что законопроект Сергея Михайловича будет отвергнут, но мы очень медленно, однако в правильном направлении продвигаемся.
«Справедливая Россия», предлагая избирать районных руководителей, в буквальном смысле стремится убить двух зайцев – Юрий Лужков и Валентина Матвиенко, члены «Единой России». А кампания против мэра Москвы приняла в последнее время беспрецедентные масштабы и явно нацелена на достижение результата. Сергей Миронов в своем интернет-журнале недвусмысленно выразил свое отношение к Юрию Лужкову. По мнению спикера Совета Федерации, московский мэр утратил ощущение реальности, стал антигероем, и теперь ему, а также и партии «Единая Россия» должны задавать вопросы следователи и аудиторы Счетной палаты. Единороссы моментально ужалили Миронова в ответ заметкой на своем сайте о том, что главе «Справедливой России» на посту лидера партии ищут замену. Некоторые эксперты говорят и о том, что один из способов убрать могучего мэра – это вернуть прямые выборы московского и питерского градоначальников. Однако директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич уверена, что Кремль на это не пойдет.
Во-первых, при таком порядке, скорее всего, не изберут Валентину Ивановну Матвиенко. Или, ну, может, она сама будет уходить, я такие разговоры слышала. Ну, потому что она уже сильно насолила питерцам. И второе, при таком порядке, скорее всего, изберут Лужкова. Потому что бабки с их пенсиями, лужковская надбавка, это основной электорат, и плюс бюджетник. То, что избирать надо, это ежу понятно. Но мы слышали заявление господина Медведева, что через 100 лет, по-моему, тогда он там что-то нам сообщил. В обоих случаях это будет мимо кассы для федералов. Лужков изберется. Еще раз.
По мнению Натальи Зубаревич, отставка или подрыв влияния Лужкова – это прежде всего экономический вопрос.
Политика второе значение имеет. Да, Лужков всегда делает нужный результат на выборах, его команда это умеет делать. Да, он правильно работает с электоратом, манипулируя вполне профессионально. Но там есть еще гигантское совершенно, даже не бонус, а первоочередное. Это то, что в Москве сидят совершенно феноменальные потоки денег. Каждый пятый бюджетный рубль регионов. Москва имела до кризиса 60% всех доходов от налога на прибыль. Это все корпорации это платят. Поэтому это еще дележка гигантского денежного канала.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров вспоминает, что был и другой вариант увольнения Юрия Лужкова, который тоже предлагался Сергеем Мироновым. Это придание должности главы правительства Москвы федерального статуса вице-премьера. По мнению Николая Петрова, на это Кремль также пойти пока не готов.
Это дает в одни руки слишком большую власть. Мы создаем позицию вице-премьера, который одновременно будет начальником над, там, условно, 1/10 части страны, над 1/3 генерируемых доходов и так далее. То есть мы создаем фигуру, которая реально является там 2/3 в иерархии власти и которую достаточно трудно контролировать. Вряд ли следует ожидать, что сейчас, столкнувшись с очень серьезной проблемой в отношении Москвы, власть готова будет пойти на такой серьезный шаг, как прямые выборы. Это практически невозможно, потому что на место Лужкова очень сложно подобрать кандидата, слишком много к нему требований. Это должен быть человек, который прямо не связан ни с одним из крупных кланов, иначе это будет война. Это должен быть человек, у которого нет амбиций на что-то более серьезное, чем пост мэра Москвы, а это уже ограничения и возрастные, и другие. Это, наконец, должен быть человек, который в состоянии взять из рук Лужкова рычаги и не особенно долго вникать в то, как устроена Москва, а начать ею рулить, что тоже очень и очень непросто. И в этой ситуации пойти на прямые выборы, мне кажется, это крайне маловероятно. То есть, если власть будет и начинать возврат к прямым выборам, то уж, конечно, не с Москвы, слишком много здесь стоит на кону.
Среди экспертов растет уверенность, что сложности с отставкой Юрия Лужкова заключаются в первую очередь в том, что Дмитрию Медведеву нужно получать разрешение на эту отставку у Владимира Путина. Но нынешняя кампания против московского мэра столь велика, что, похоже, федеральная власть действительно намерена его уволить. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Корца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали не менее 17 человек. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Кажева была взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он получил тяжелые ранения. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков собственников более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Решение принято Нижней палатой парламента страны. В египетском городе Шарм-эш-Шейх сегодня новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Из тюрьмы в Тегеране освобождена гражданка США Сара Шурт, задержанная в прошлом году с 2 другими американцами у границы с Ираком. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты не менее 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестные убили местного журналиста. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. Европейская комиссия не исключает принятие против Франции мер правового характера в связи с недавней депортацией восточноевропейских цыган из этой страны. В Индонезии скончались 3 российских инженера, которые занимались обслуживанием поставленных Индонезии российских истребителей. Обстоятельства смерти расследуются. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его для нас подготовил обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Кирилл, давайте начнем с главных международных тем.
Андрей, здравствуйте. И, конечно же, главная международная тема – это второй, как его называют, хотя формально, наверное, это не так, второй раунд израильско-палестинских переговоров, которые проходят при участии Соединенных Штатов. Собственно, они организованы Соединенными Штатами. Я напомню, в Вашингтоне некоторое время назад впервые за довольно долгий период времени встречались палестинские и израильские лидеры. И вот сейчас в Шарм-эш-Шейхе открывается следующий раунд, который уже, в отличие от первых предварительных переговоров, должен, ну, привести как минимум к каким-то, может быть, очень предварительным, но результатам. По крайней мере, на это надеется госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, которая прилетела туда же для участия в этих переговорах между премьером израильским Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В «Нью-Йорк Таймс» статья Марка Ландлера, который, собственно говоря, находится сейчас в Шарм-эш-Шейхе, и Изабель Кершнер. В этом тексте обращается внимание на несколько вещей. Во-первых, на то, что американская администрация настроена, в частности, Хиллари Клинтон, сдержана, но оптимистически, что Хиллари Клинтон повторила призыв президента Обамы Израилю и палестинцам наконец-то о чем-то договориться. Напоминается в этой статье о том, что Хиллари Клинтон еще раз призвала Бенямина Нетаньяху расширить мораторий на строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Также говорится здесь о некоторых знаках или сигналах, которые участниками переговоров были посланы перед их началом. В частности, знаменитая история в воскресенье Бенямин Нетаньяху намекнул на то, что пока идут переговоры, и пока вот вся эта, как говорят на Западе, агенда, да, на повестка дня продолжается, мораторий будет расширен, и, по крайней мере, он будет выполняться. Тут же в статье Марка Лендлера и Изабель Кершнер говорится, что на самом деле палестинцы довольно холодно отреагировали на этот намек и сказали, что заявление Нетаньяху, скорее всего, очень противоречивое, и его очень сложно трактовать и в каком-то духе. Дальше в «Нью-Йорк Таймс» говорится о том давлении, которое осуществляется на участников переговоров изнутри, да, не со стороны американской администрации, а изнутри, в частности, давление на Нетаньяху со стороны таких правых и радикальных групп, и групп, выступающих за расширение количества еврейских поселений. В частности, говорится о со ссылкой на группу Peace Now, ну, то есть «Мир сейчас», которая, эта группировка поддерживает расширение еврейских поселений. Так вот, в отчете, в докладе этой организации говорится, что около 2000 домов, вот буквально уже заложены фундаменты, и они ждут того, что вот они должны начать строиться в новых еврейских поселениях, но пока израильское руководство не дает на это согласия. Также говорится о давлении, которое оказывается на Бенимина Нетаньяху со стороны другой организации еврейских поселенцев, Еша Каунсел, ну, то есть Совет Еша и так далее. С другой стороны, в тексте «Нью-Йорк Таймс» говорится, естественно, и о том, что давление испытывает Махмуд Аббас не только со стороны подотчетного и подконтрольного ему населения западного берега Иордана, и, конечно, очень важный игрок, хотя не участвующий в переговорах и отрицательно к этим переговорам относящийся, это группировка «Хамас», которая, безусловно, создает фон, экстремистской группировки «Хамас», отвергая всяческие возможные переговоры с Израилем. Это, я напомню, статья в «Нью-Йорк Таймс», которую написал Марк Лендер и Изабель Кершнер.
Кирилл, и какие еще темы привлекли ваше внимание? Ну, может быть, какая-то одна наиболее интересная?
Главная героиня, конечно, последних дней и главная героиня последних месяцев в поп-музыке – это поп-исполнительница Леди Гага, которая получила сразу несколько призов вот на MTV Awards, которые в минувшие выходные прошли. А там, напомню, Леди Гага щеголяла в костюме, который был сшит или скреплен не из тканей, а из мяса и кусочков бекона. В газете «Гардиан» есть статья, точнее, это такое эссе в защиту Леди Гага. Написал ее Алекс Нидем, и он защищает Леди Гага, певицу, от известного философа и философского публициста профессора Камилье Палье, которая 20 лет назад стартовала или открыла путь для, ну, многие говорят, нового поколения феминизма с книжкой «Сексуальная персона». Так вот, Камилла Палье в воскресном выпуске британской газеты «Times», «Sunday Times», подвергла сокрушительной критике Леди Гага, но не так, как обычно профессора ругают поп-исполнители, да, за то, что они слишком сексуальны, вульгарны и так далее. Нет, с точки зрения Камиллы Палье как раз Леди Гага недостаточно сексуальна, то есть вообще не сексуальная, она не может поэтому быть как бы лидером нового поколения или иконой, поп-иконой нового поколения. Камилла Палье утверждает, что Леди Гага просто является эпигоном Мадонны, а автор в эссе в «Гардиан» Алекс Нидем напоминает, что 20 лет назад та же самая Камилла Палье сделала себе имя, ну, это с точки зрения автора «Гардиан», не книжкой, а неким эссе, которое она посвятила клипу, известному скандальному клипу Мадонны «Justify My Love». Так вот, Алекс Нидем выступает в защиту Леди Гага. Он утверждает, что никакой, собственно, изначально сексуальной составляющей в имидже этой поп-певицы не было, что она скорее играет вот такого фрика, странного, странное существо, а вовсе не традиционным для поп-культуры сексуальную персону, если пользоваться характеристикой Камиллы Палье. И, в общем, довольно жестокий отпор американской профессорши делает этот критик из газеты «Гардиан». Так что Леди Гага может спать теперь спокойно, все нападки профессуры пока, по крайней мере, отбиты.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Московская прокуратура начала неожиданную проверку деятельности нескольких самых известных в России правозащитных организаций. Среди них Московская хельсинкская группа, Российское отделение Международной правозащитной организации Transparency International, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Правозащитники предполагают сразу несколько причин такого интереса к своей деятельности со стороны правоохранительных органов. С подробностями моя московская коллега Евгения Назарец.
Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в интервью «Радио Свобода» не исключила, что началась своеобразная подготовка страны к предстоящим в 2012 году выборам президента.
На самом деле у нас сложилось впечатление, что районная прокуратура сама не в курсе. Они получили запрос из городской прокуратуры проверить и взять под контроль, особый контроль, там даже так где-то написано, перечень организации. Этот перечень где-то порядка на 1,5-2 страницы. В общем-то, вчера нам утром отзвонил зампрокурора. Сначала он сказал, что он сам придет в офис за документами. Потом позже в 2 часа где-то он нам переслал факс, перечень документов, которые надо предоставить. И предоставить их до 12 часов сегодняшнего дня.
Какого рода это документы? Финансовые? Какие-то другие?
Не все. все, начиная с учредительных, финансовых, и дать общую справку, с какой целью создана организация. То есть там поперечно абсолютно все документы. Ну, я перезвонила, объяснила, что мы не в состоянии сделать ракопию всех абсолютно документов. Да? Как бы то, что до 12 часов мы могли, мы сегодня отнесли документы.
Это как-то скажется на работе ассоциации «Голос»?
Ну, я думаю, что... Что-то делается для того, чтобы это сказалось на работе не только ассоциации «Голос», но, по-моему, всех правозащитных организаций, которые в этом перечне. Откровенный наезд на деятельность организации. Значит, что вот это все чем-то вызвано, пока непонятно чем.
То есть пока что у вас не сложилось четкого впечатления, что могло спровоцировать такой интерес?
Боюсь, что это связано с выборами через год. Я думаю, что это идет подготовка к большим выборам. Я не думаю, что их сегодня волнуют выборы, которые пройдут через месяц.
Лилия Шибанова полагает, что требование прокуратуры в течение суток предоставить документы практически по всей деятельности организации за много лет – это попытка помешать ее повседневной деятельности. На то же обращает внимание директор российского представительства международной правозащитной организации Transparency International Елена Панфилова.
Довольно обширный перечень документов, касающихся нашей уставной деятельности, финансовой, хозяйственной, ну, самые разные документы здесь перечисляются. И все бы было ничего. Единственное, тут удивляет обоснование, это проверка соблюдения законодательства о некоммерческих организациях. Первый раз мы слышим, что прокуратура бы этим занимается. И, конечно, сроки, потому что мы факт получили где-то с 10 до 11 утра, а срок стоит к 12 часам дня сегодня же. Ну, мы физически, конечно, все это не смогли предоставить, потому что у нас машина времени, к сожалению, нет. Но, тем не менее, мы хотели бы уточнить, в связи с чем требуется именно этот перечень документов. Мы свяжемся с Таганской международной прокуратурой, я подготовила письмо и попробуем узнать, что это такое и что это за факт, и письмо, и проверка. Тогда, наверное, сможем более, как-то содержательно комментировать эту ситуацию.
Можно предположить, что со вторника все московские правозащитники заняты тем же, чем Елена Панфилова в российском представительстве Transparency International. Лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева узнала, что набегом прокуроров подверглись десятки авторитетных правозащитных объединений.
Самое интересное, что с такой же проверкой пришли не только в московскую хельсинскую группу, а в центральном административном округе Москвы, по крайней мере, 20 правозащитных организаций пережили такой же прокурорский налет. Это первый раз такое, чтобы одновременно в один и тот же день во все организации московские правозащитные пришли с какими-то требованиями из прокуратуры, такого мы никогда еще не испытывали. Мы звонили в московскую прокуратуру и пытались выяснить, в чем дело. Они сказали, что они делают эту проверку не по своей инициативе, а по инициативе служб по борьбе с терроризмом и экстремизмом. По-видимому, недавно был взрыв на Владикавказе на рынке. Наверное, они думают, что это совместная акция московских правозащитных организаций, потому что иначе я не пойму, вместо того, чтобы ловить террористов, которые людей взрывают, они 20 человек отправили в московские организации. Я обратилась к уполномоченному по правам человека Москвы Александру Ильичу Музыканскому с просьбой выяснить, что это такое, и оградить нас от незаконных действий.
Ирония Людмилы Алексеевой по поводу борьбы с экстремизмом и терроризмом через преследование правозащитников вряд ли будет оценена московскими прокурорами. Однако правозащитники надеются уже в среду получить объяснение от правоохранителей по поводу начавшихся проверок и выемки документов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Автор и ведущий программы Андрей Шарый подробно представит содержание выпуска через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Кажева была взорвана машина, которой управлял имам Хамзат Чумаков. Он получил тяжелые ранения. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков более 15 российских строительных компаний. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя Владимира Тендера, который был признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростелева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в апреле 2011 года. В египетском городе Шарм-эш-Шейх открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров. В качестве посредника между Израилем и палестинцами выступает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Из тюрьмы в Тегеране сегодня освобождена гражданка США Сара Шурт, задержанная в прошлом году с 2 американцами у границы с Ираком. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа. Об этом объявлено после столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов. В результате этих столкновений погибли не менее 19 человек. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. В Сенате Франции сегодня голосование по проекту закона о запрете публичного ношения одежды, закрывающей лицо. Европейская комиссия не исключает принятие против Франции мер правового характера в связи с недавней депортацией восточноевропейских цыган из этой страны. Продолжаем нашу программу, и, как я и обещал, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар и автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Ну, мы говорим о темах, которые не чужды, скажем так, и вашей программы сегодня. Андрей, в первую очередь, это проблемы политики российской, Кремль, Юрий Лужков, Владимир Путин, Дмитрий Медведев. Фрагменты из большого интервью, с которой дал нам политик Гавриил Попов. Наш коллега Михаил Шевелев записал яркое выступление этого бывшего мэра Москвы. Так что вот эта тема, проблема Химкинского леса, предвыборная кампания в Белоруссии. А подробнее и в открытии программы я расскажу о теме обострения осетино-ингушских отношений. Она кажется мне самой тревожной и самой важной на сегодняшний день, поскольку после недавнего теракта на рынке Владикавказа вновь там заговорили чуть ли не о вооруженном выяснении отношений. Была там попытка погрома ингушского, которая, к счастью, предотвращена была правоохранительными органами. Ингушские беженцы медленно возвращаются в Осетию. Напомню, что 18 лет назад там вспыхнула война между осетинами и ингушами. Однако и взрыв на городском рынке, и другие события напоминают о том, сколь опасной остается ситуация, связанная это с поселком под названием Карца. Об этом я беседую с обозревателем Радио Свободы, экспертом по Северному Кавказу Олегом Кусовым.
Поселок Карца – это восточная окраина Владикавказа, которая примыкает прямо к пригородному району. В поселке Карца живут преимущественно ингуши, ну, процентов 99. До событий 92 года жили и другие. Это самый ближайший населенный пункт к центру Владикавказа, в котором проживают ингуши. И очень часто вот поэтому он становится местом таких вот эмоциональных радикальных столкновений. Проехать в поселок Карца буквально до недавних пор было довольно-таки сложно. Там стоял милицейский пост, нужно было показать даже паспорт. И не жители поселка обычно в него не пускали. Сохраняются очень сложные кровные отношения между осетинами и ингушами, и они понимают, что многие криминальные элементы не прочь оказаться в Карца, в том числе и под видом межнациональных разборок.
Но можно ли создать какие-то механизмы регулирования межнационального в отношениях между Северной Осетией и Ингушетией, там прямой диалог глав двух республик?
О них говорят много, даже пробовали их внедрить на практике. И Засохов с Аушевым пытались, и Засохов с Зязиковым, и Мамсура с Евкуровым. Помню множество встреч, как они говорили, или без попах, этим и ограничилось, потому что к концу 90-х годов власть Северной Осетии уже полностью, я бы сказал, решила свою проблему. Кланы разобрались друг с другом. Этот же процесс завершился в Ингушетии где-то в начале 2000-х годов. Верхи уже пришли к согласию, пришли к своей цели, и им нечего стало делить. И тогда они начали дружить. Прежде они ведь поссорили простых людей, а простые люди вот так просто, вот так вот им трудно пойти друг другу навстречу, поскольку у всех и в Ингушетии, и в Северной Осетии очень большие социальные проблемы. Это большая безработица, это нищета, которая бросается в глаза, когда приезжаешь в эти села пригородного района. Начинив социальные отношения вот этими отношениями ненависти, очень сложно теперь вот вернуть все назад, сказать, давайте жить дружно.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов об осетино-ингушских отношениях. Подробнее об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35. Вы слушаете «Радио Свобода». В России появился новый общественный институт. Он называется «Комитет за открытость правосудия» и призван стать связующим звеном между обществом и судом. Удастся ли с помощью новой структуры минимизировать коррумпированность российской судебной машины? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Москве Карена Агамирова.
Комитет за открытость правосудия, сокращенно ОКОП, по замыслу его учредителей, призван содействовать развитию системы открытости правосудия, механизмов коммуникации между судебной системой и гражданами. Он должен также стать информационной площадкой для открытого обсуждения правоприменительной практики. Президент Фонда защиты гласности, председатель экспертного совета комитета Алексей Симонов говорит.
Я не думаю, что открытость – это естественное состояние для российского суда. Открытость – это скорее та желанная планка, которую бы хотелось когда-то достичь. И все желание сделать суд максимально открытым – это влияние времени, скорее, чем влияние изнутри. В России обычно одни издают законы, другие якобы по этим законам живут, а потом создаются государственные устройства, которые якобы следят за выполнением этих законов. Таким образом, рука руку моет. Закон не выполняется. Нарушение 262 закона об открытости судов ударяет всех нас. Вот на этом самом месте возникает, с позволения сказать, окоп, из которого хотелось бы следить за тем, чтобы этот закон реализовался не на формальном, а на человеческом уровне.
В декабре прошлого года в средствах массовой информации было опубликовано письмо президенту России Дмитрию Медведеву от заместителя председателя Совета уличных комитетов дачного поселка Никольско-Архангельский Ильи Порвина. «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, – пишет Порвин, – хочу обратить ваше внимание на коррупцию, которая творится в судах России всех уровней. Мы в судах уже более 6 лет. Пробовали подсчитать, сколько раз были в судах, около 100. Побывали и в Конституционном суде. Наши поселки Никольско-Архангельский и Салтыковка незаконно, без согласия населения, были присоединены к городу Балашиха. Мы оспорили постановление губернатора по присоединению наших поселков и дошли до Верховного суда, где в момент заседания по этому вопросу ОМОН давил стариков и забирал активы. Во всех судах отказ. Некоторые судьи взамен принятия правильных решений получают квартиры. Некоторые берут деньгами, а некоторые даже и не скрывают этого. Удастся ли вновь образованному комитету за открытость правосудия способствовать минимизации этой самой коррупции? Исполнительный директор комитета Денис Дворников ответил на вопрос «Радио Свобода» так.
Открытость, она сама по себе является одним из инструментов борьбы с коррупцией. Вот этот инструмент мы хотим сделать качественно.
А у президента Российской ассоциации международного права, члена экспертного совета комитета за открытость правосудия Анатолия Капустина, тема коррупции в российских судах вызывает легкую иронию.
Коррупция или коррумпированность – это часть системный признак, часть системы. Я много ездил, много видел, поэтому много общался с разными судьями.
Новый общественный институт – комитет за открытость правосудия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Казахстане снимается фильм под названием «Мой брат Барат». Это ответ на нашумевшую комедию британского комика Саши Барона Коэна «Барат», которая 4 года назад вызвала недовольство казахстанских властей, обвинение в оскорблении казахстанского народа. Создатели неофициального продолжения этой киноленты заявляют о намерении показать миру подлинный Казахстан. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Фильм «Барат. Знакомство с американской культурой на благо славного государства Казахстан» вышел на мировые экраны в 2006 году. В нем британский комик Саша Барон Коэн играет роль недалекого казахстанского журналиста, путешествующего по Америке, где его поведение зачастую не соответствует принятым нормам. Сатирические сцены этого фильма многими были расценены как провокационные, а в Казахстане вызвали гневную реакцию. Власти страны блокировали доступ на сайт Коэна после премьеры фильма. Казахстанские кинопрокатчики отказались показывать фильм в кинотеатрах страны. Фильм не вышел в широкий прокат и в соседней России. При этом британское подразделение интернет-магазина Amazon сообщило, что «Барат» — один из самых часто заказываемых из Казахстана товаров. И вот сейчас, 4 года спустя, в Казахстане снимают «Ответ Барату». Казахстанский режиссер Еркин Ракишев в промежутках между съемками фильма «Мой брат Барат» в алматинской больнице объясняет, чем его задела картина Коэна.
Они могут называть это демократией, и она включает понятие свободы самовыражения, я понимаю. Но оскорблять целый народ? Никто не давал им права на это. Когда «Барат» был выпущен 4 года назад, люди, которые смотрели это кино, возможно, начали думать, что все в Казахстане такие глупые, как «Барат». Они, возможно, начали думать, что это неразвитое, примитивное общество. Другими словами, мы намерены показать подлинный Казахстан, не Казахстан, показанный «Баратом», который является фальшивкой.
В казахстанском обществе на фильм «Барат» отреагировали по-разному. Вот мнение журналиста Рызбека Дария.
Да, мы знаем фильм «Барат». Его сняли, чтобы оскорбить жителей Казахстана. В то время некоторые люди в частном порядке у себя дома выражали недовольство, грозили уничтожить или побить ответственных за фильм, но публично не протестовали.
А вот мнение студента Академии искусств Балтабая Жуманова.
В целом, мое мнение о фильме «Барат» положительное. Казахстан еще нуждается в развитии. К примеру, благодаря этому фильму люди по всему миру узнали о Казахстане. Может быть, в нашей стране люди думают, что иностранцы считают Казахстан неразвитым, но иностранцы видят это по-другому.
Идея киноленты, дающая ответ «Барату», пришла Еркину Ракишеву сразу после того, как он увидел фильм Саши Барона Коэна. Однако у него не получалось найти на нее денег, пока он не объединил усилия с парламентарием Бекбалатом Тлеуханом, прежде популярным певцом, известным своими националистическими взглядами и поддержкой искусств. Результат их совместных усилий фильм «Мой брат Барат» повествует о приключениях глупого американца по имени Джон, который, увидев фильм «Барат», решает посетить Казахстан. Там он, к своему потрясению, обнаруживает развитую прогрессивную страну. Пытаясь найти Барата, Джон встречается с братом вымышленного персонажа, и они вдвоем путешествуют по стране. И финальный поворот сюжета, внимание, спойлер, Джон обнаруживает, что Барат на самом деле является подданным Великобритании, а вовсе не гражданином Казахстана. Исполнитель роли Джона, 25-летний актер Роман Хикалов, отрицательно отзывается о фильме «Барат», отправной точке ленты, в которой он снимается, но не испытывает при этом особенно отрицательных чувств к создателю «Барата» Саше Барону Коэну.
Я думаю, у нас как бы люди, когда смотрят, они, конечно, начинают всерьез воспринимать, да, это не так, начинают злиться, но тут злиться не нужно, просто человек взял, сделал, молодец и на весь мир прославился. Я бы, наверное, тоже так что-нибудь сделал, если бы, конечно, у меня идея такая посетила.
Удастся ли фильму «Мой брат Барат» стать ответом на творение Саши Барона Коэна, неизвестно. Для этого картина должна выйти в международный прокат, а переговоры о подобной дистрибуции с голливудскими компаниями приостановлены из-за вопроса о законности использования имени Барат. В самом Казахстане также не все уверены в успехе предприятия. Журналистка Айнара Ашанова, например, не считает, что Ракишев правильный выбор режиссера.
Конечно, это может быть хорошей идеей ответить на фильм «Барат», который оскорбил жителей Казахстана перед всем миром. Но я не думаю, что Эркин Ракишев может сделать подобное кино, способное противостоять оригинальному «Барату» и показать Казахстан правильным образом. Но идея хороша. Я думаю, вместо него наше правительство или казахстанская кинокорпорация должна сделать это на высоком уровне.
Так что пока неизвестно и то, как примет публика в самом Казахстане новый фильм, стилистически напоминающий «Барата». Актер Роман Хикалов считает, что картина будет, по крайней мере, смешной.
Там была такая очень веселая постельная сцена, ну, где я, скажем, скидываю полотенце и чешу свой голый зад. Я не знаю, войдет ли эта сцена в фильм, но, по крайней мере, это было весело. Ржали все.
Фильм «Мой брат Барат» в Казахстане снимают ответ на комедию британского комика Саши Барона Коэна «Барат», которую в Казахстане сочли оскорбительной. оскорбительной. Создатели неофициального продолжения киноленты заявляют о намерении показать миру подлинный Казахстан. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. На Назране совершено покушение на имама местной мечети. Он тяжело ранен. В центре Москвы у храма Христа Спасителя состоялась акция протеста обманутых дольщиков. Суд в Новороссийске приговорил к 1 году заключения предпринимателя, который был признан виновным в избиении правозащитника Вадима Коростылева. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение принято Нижней палатой парламента. Страны. В Шарм-эш-Шейхе сегодня открывается новый раунд ближневосточных мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Посредником выступает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Индийские войска в штате Джамму и Кашмир намерены открывать огонь по нарушителям комендантского часа после столкновений сил безопасности со сторонниками местных сепаратистов, в результате которых погибли не менее 19 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александра Лукашенко позвали на выборы.
Комментарии экспертов.
Лингвист Дэвид Кристалл об онлайн-версии Оксфордского словаря.
В блогах Свободы.
Осень-весна, далее везде. Михаил Шевелев о том, как 31-ю статью Конституции превратить в 32-ю.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Во вторник свой полувековой юбилей отмечает организация стран-экспортеров нефти, созданная в том числе и для совместного влияния ее участников на мировой нефтяной рынок. Способна ли ОПЕК в нынешних условиях решать эту задачу, и почему в нее не вступает Россия, крупнейшая на сегодняшний день нефтедобывающая страна? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Решение о создании ОПЕК было принято 50 лет назад в Багдаде представителями правительств Ирака, Ирана, Венесуэлы, Кувейта и Саудовской Аравии. Целями организации тогда были заявлены координация политики ее участников в области добычи нефти, обеспечение ее стабильных поставок потребителям и, как следствие, противостояние диктату цен мировых нефтяных монополий. Позднее к картелю присоединились Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Габон и Индонезия, причем последние две страны его состав впоследствии покинули. Таким образом, сегодня в ОПЕК входят 12 стран, на долю которых приходится примерно 2/3 разведанных мировых запасов нефти и до 40% ее добычи. В качестве главного инструмента воздействия на мировой рынок картель использует систему квот, увеличивая или сокращая их общий объем в зависимости от конъюнктуры. Последний раз он менял эту квоту в конце 2008 года, поэтапно снизив ее до 24 миллионов 845 тысяч баррелей в сутки. Говорит старший аналитик управляющей компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Я думаю, что ОПЕК доказала свою состоятельность, влияние на нефтяной рынок. В конце 2008 года, когда был риск долгого сохранения очень низкой цены на нефть, что привело бы к очень серьезному сокращению инвестиций в отрасль. Через пару лет, когда спрос стал бы восстанавливаться в развитых странах, это могло бы привести к энергетическому кризису. Но ОПЕК своевременно и решительно объявила о сокращении добычи на 4,2 миллиона баррелей в сутки. И достаточно продолжительное время, в течение 2009 года, выполняло это сокращение на 80%. Это для ОПЕК исторически хороший уровень.
С тем, что страны ОПЕК способны достаточно эффективно влиять на конъюнктуру мирового нефтяного рынка, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев. Однако, по его словам, последние годы этот фактор уже перестает быть определяющим.
С моей точки зрения, ОПЕК – это, конечно, важный фактор, но далеко не решающий. Нефть давно уже не товар, а финансовый актив. Соответственно, действия финансовых инвесторов, курс доллара, процентная ставка ФРС являются более важными факторами. Мы видели, что когда американское правительство стало накачивать свою экономику деньгами, сразу вверх пошли цены на нефть. С другой стороны, видно, что, скажем так, не ОПЕК, а саудиты и правительство США согласовывают в некоторой степени цены на нефть, чтобы и саудиты могли неплохо зарабатывать, и чтобы для американской экономики цены на нефть были комфортными.
В конце 2008 года, в самый разгар экономического кризиса, о намерении координировать с ОПЕК свою политику в нефтяной сфере заявила и Россия. На этом фоне даже появились сообщения о возможности ее вступления в состав картеля. Впрочем, все эти планы остались лишь намерениями, а последнее время о них уже никто и не вспоминает. Что, по словам Виталия Громадина из Арбат-Капитала, вполне объяснимо.
Россия все-таки решила не входить по ряду причин, одна из которых является добыча нефти в более сложных условиях, при которых остановка скважин может привести к их замораживанию, то есть, чтобы их вновь вести, придется потратить очень много денег. То есть, фонтанный способ добычи в Саудовской Аравии и в странах Ближнего Востока позволяет на какое-то время приостановить добычу и оставить эти мощности свободные до лучших времен. А в России все-таки это более очень сложный процесс.
Тем, что Россия уклонилась от более тесной координации в области добычи и экспорта нефти с ОПЕК, неудивленный аналитик «Галеон Капитала» Александр Разуваев.
С моей точки зрения, это был политический вопрос. То есть Россия, как лидер по объему добычи, скажем так, хотела использовать ОПЕК в своих, может быть, каких-то политических, прежде всего, интересах. Но пока, в общем, видимо, принято решение воздержаться от этого, конечно, независимым производителям быть выгодней, потому что нет никаких ограничений по добыче, по экспорту.
По мнению экспертов, гораздо более перспективным может оказаться сотрудничество России с ведущими странами ОПЕК в другом, газовом сегменте мирового рынка энергоресурсов. Что же касается будущего нефтяной ОПЕК, то, как прогнозируют многие специалисты, ее влияние в мире в перспективе будет снижаться, прежде всего из-за увеличения доли альтернативных источников энергии. Но могут ли они в ближайшие годы стать реальной альтернативой нефти? Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
На самом деле, я думаю, что нет. Считается, что нефть в ближайшие десятилетия останется основным энергоресурсом. Опять-таки, очень много корпораций, которые заинтересованы в этом. Более того, даже если произойдет какая-то промышленная революция, ну, наверное, внедрение новых технологий будет в наиболее продвинутых странах, в Америке, в Японии, но как мир-то все равно он будет ездить на старых технологиях.
Никаких торжественных заседаний по случаю юбилея ОПЕК проводить не собирается. Очередная же рабочая конференция участников организации, как это и планировалось ранее, состоится лишь в середине октября.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Там в ближайшие годы планируется строительство нескольких новых суперсовременных музеев. Они, по словам авторов проектов, уже вовсе не будут напоминать привычные тихие залы с пыльными экспонатами под стеклом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Первый музей в Польше появился по инициативе писательницы и мецената княжны Изабеллы Чарторийской в 1801 году в городе Пулавы. В нем были собраны прежде всего предметы национальной памяти поляков. Однако традиция сбора различных предметов для публичного показа в Польше значительно старше. Еще в XVI веке создавались так называемые «кабинеты особенностей». Один из таких кабинетов был открыт при библиотеке Академической гимназии в Торуне в 1594 году. В современной Польше насчитывается почти 900 музеев. Самые важные из них, в которых собраны исключительно ценные для национальной культуры экспонаты, включены в государственный реестр музеев. Таких в стране 96. В последние годы, однако, при создании новых музеев учитывается прежде всего то, насколько экспозиция будет привлекательной для посетителя. 1 августа 2004 года, в день 60-летия начала Варшавского восстания, в столице Польши был открыт музей восстания, самый современный в стране. Музей, благодаря использованию целого ряда современных технологий, сразу же стал чрезвычайно популярным. Я нашел во время восстания пару солдатских сапог. Это были немецкие сапоги с подошвами, подбитыми гвоздями. Я, конечно же, выбросил свои мокрые туфли и одел их. Однако потом оказалось, что мне нужно ходить на территорию Варшавы, контролируемую немцами, и от сапог пришлось отказаться. Меня могли бы убить, увидев, что я ношу немецкие сапоги.
Это были немецкие буты.
Это фрагмент воспоминаний участника Варшавского восстания Богдана Афельтовича, подпольный псевдоним «Свищ», который можно увидеть не только в самом музее, но и на его интернет-странице. Музей открывал Лех Качинский, позже президент Польши, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, а тогда мэр Варшавы. Героизм повстанцев, воля, не отступающая ни перед чем, нашла свое выражение в этом восстании. Музей Варшавского восстания, в котором до всего можно дотронуться и даже пройти по подземным каналам, которые использовали повстанцы, это теперь обязательный пункт программы большинства туристов. Теперь каждый, кто возьмется за создание нового музея, невольно будет равняться на варшавян. Именно так, пожалуй, и вышло с музеем Второй мировой войны, проект которого уже утвержден. Строительство начнется в Гданьске в следующем году и закончится к 75-й годовщине начала Второй мировой войны, говорит премьер-министр Дональд Туск, уроженец Гданьска.
Заангажование людей, тех, кто...
То, что помочь нам, согласились выдающиеся специалисты из разных стран, которые вошли в состав жюри и оценили такое множество проектов, а также огромное количество архитекторов, приславших свои работы на конкурс, свидетельствует о том, что идея строительства музея имеет глубокий смысл. А в самом начале, когда идея возникла, не все так думали. Не все так думают и сейчас. Некоторые правые критикуют правительство за недостаточный польский акцент музея, говорит историк Славомир Цинскевич, известный в Польше своей книгой об агентуральном прошлом легендарного лидера солидарности Леха Валенсы. Если это правда, что в музее, например, будет экспозиция о бомбардировках авиации союзников, среди которых были польские пилоты немецких городов в 1944-45 годах, за польские деньги и в рамках строительства общеевропейского подхода, тогда, извините, это ничего общего не имеет с польским взглядом на Вторую мировую войну. При строительстве музея Второй мировой войны также будут использованы новейшие технологии. Этот объект, по словам премьера Туска, станет уникальным, какого нет нигде в мире. Между тем, в Варшаве заканчивается строительство еще одного чудо-музея, как его уже прозвали жители столицы. Речь идет о центре науки «Коперник», расположившемся на левом берегу Вислы. Работы в музее идут полным ходом, строители стараются закончить как можно быстрее. Некоторая задержка была вызвана наводнением. Вышедшая в нынешнем году из берегов Висла грозила затоплением близлежащих зданий, но конструкция музея оказалась достаточно прочной, чтобы вода ее не повредила.
Робот, который будет писать, рассказывать.
У нас, например, один из экспонатов – это робот, который пишет стихи. На специальном мониторе можно будет выбрать слова, которые мы хотим, чтобы были в стихах, а также выбрать стиль стиха. А робот нам напишет его и продекламирует.
И робот нам напишет.
Говорит представитель музея Анетта Примака. По мнению специалистов, современные музеи будут в состоянии в большей степени заработать на собственное содержание. Пока что около 70% бюджетов польских музеев – государственные дотации. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панер, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Почему, забыв о модернизации, из Кремля приказали телевидению отоварить Юрия Лужкова? В программе возможный раскол российской элиты и его последствия для судьбы страны будут обсуждать гости нашей московской студии, член Валдайского клуба экономист Владислав Иноземцев и политолог Андрей Пиантковский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов «да» на референдуме...
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями...
Большинство пунктов наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».